Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице без осадков, максимальная температура 23-25 градусов. По области плюс 20, плюс 25, ветер слабый. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. В Турции на досрочных парламентских выборах убедительную победу одержала правящая партия «Справедливости и развития». Репортаж из Турции в нашей программе примерно через минуту. Типология современных российских жилищных столкновений. Фрагмент передачи «Грани времени». Россия теряет союзников. Внешнеполитические сложности страны активно обсуждаются в политически активном интернете. И теперь коротко о теме для обсуждения с нашими слушателями и главной теме нашей утренней программы. Прошло 2 года с того момента, как в России был принят закон о создании общественной палаты. Появление такой организации вызвало неоднозначную реакцию в стране. Кремль поставил общественной палате несколько задач – вовлечь граждан в диалог с властью и взять на себя роль эксперта по разрабатываемым в Государственной Думе законопроектам. Оправдал ли ожидания скептиков этот новообразованный орган, в который вошли известные юристы, спортсмены, журналисты, деятели искусства и науки? Как сами члены общественной палаты оценивают свою работу? Об этом подробнее вы услышите в репортаже корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. А знаете ли вы, что такое общественная палата и как вы оцениваете ее деятельность? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И также ждем смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. В Турции на досрочных парламентских выборах убедительную победу одержала правящая партия «Справедливости и развития». С последней информацией из Стамбула корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Праздничная атмосфера царит на улицах и площадях турецких городов. В руках у тысяч турецких граждан горящие лампочки – символ правящей исламистской партии «Справедливости и развития», которая одержала убедительную победу по итогам досрочных парламентских выборов. Более 42 миллионов избирателей участвовали в тайном голосовании, которое проходило очень активно. В Анкаре на участках для голосования образовались длинные очереди. После подсчета исламистская партия Реджепа Эрдогана набрала более 50%. Голосов, что обеспечило ей большинство мест в парламенте. Лидер партии Реджеп Эрдоган обратился к своим сторонникам после оглашения результатов выборов. Наша партия одержала убедительную победу. Турция выдержала важный экзамен на демократию, который может послужить примером для всего мира. Будет вновь сформировано однопартийное правительство. Мы продолжим экономические реформы для достижения благополучия всего общества и не пойдем ни на какие уступки в деле защиты основополагающих ценностей светской демократической Турции. Я благодарю весь народ за доверие. В выборах участвовали более 7 тысяч кандидатов от 14 политических объединений и курдских партий, которым для вхождения в парламент необходимо было преодолеть высокий 10% барьер. Кроме победившей на выборах партии «Справедливости и развития», в новый парламент вошли оппозиционная левоцентристская народно-республиканская партия, набравшая более 20% голосов, выступающая против сближения Турции с Евросоюзом, ультраправая партия националистического движения, у которой 14% голосов, и независимые политики от курдских партий. Профессор Стамбульского университета, политолог Нилюфер Геле. Несмотря на убедительную победу на выборах, партия «Справедливости и развития» не сможет самостоятельно избрать нового президента. Ей не хватает для кворума всего 25 голосов. Скорее всего, Эрдоган будет искать союза с независимыми курдскими депутатами. Это составит интригу завтрашнего дня. Парламентские выборы досрочные. Прежний парламент был распущен после того, как не смог избрать нового президента Турции, на пост которого правящая исламистская партия выдвинула единственного кандидата, главу МИД Турции Абдулу Гюля. Светские оппозиционные партии бойкотировали выборы и обратились в Конституционный суд, который признал недействительным первый тур президентских выборов. Оппозицию поддержали влиятельные в Турции военные. По всей стране прошли многомиллионные митинги протеста против правящей партии, которую обвинили в попытках исламизировать республику. Однако изменить настроение избирателей не удалось. Ведущий политический обозреватель телеканала НТВ Эмре Кунгар. Подобная ситуация может сложиться в новом парламенте, который после формирования в течение 40 дней должен избрать президента страны вместо действующего главы государства Ахмета Сезера, срок 7-летних полномочий которого истек еще в мае. В противном случае парламент может быть распущен. В стране снова объявят досрочные выборы. Ряд обозревателей не исключают, что результаты выборов могут изменить светский характер государства, где большинство населения мусульмане. Чтобы развеять опасения избирателей, Реджеп Эрдоган накануне выборов заявил, что исключил из партийного списка ряд наиболее религиозных кандидатов и увеличил представительство женщин в парламенте. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
7:12 в Москве. Подошло время для традиционного обзора центральной российской прессы. Я рад приветствовать из отпуска мою коллегу Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Я рада приступить к работе.
И, Валерия, главная тема нашей утренней программы, как вы слышали, это такие промежуточные итоги деятельности Общественной палаты. Скажите, а российские средства массовой информации и другие отмечают этот юбилей своеобразный?
Вот они не очень отмечают этот юбилей, но они освещают деятельность Общественной палаты. Вот, в частности, «Коммерсант» пишет о том, что в своем очередном докладе о состоянии гражданского общества в Российской Федерации Общественная палата должна осудить бурное вмешательство церкви в государственные дела. С такой инициативой выступил в минувшую пятницу член палаты Вячеслав Глазычев. Представители христианства и иудаизма с этими обвинениями не согласны, однако мусульмане и правозащитники считают их справедливыми. Тема дня в газете «Газета» — это также Общественная палата, которая сегодня направит в Министерство здравоохранения и социального развития, Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендации по изменению законодательства в сфере пересадки человеческих органов. Министерству здравоохранения и социального развития, в частности, рекомендуется ускорить работу по созданию института трансплантационных координаторов, то есть врача или медсестры, которые занимались бы подготовкой операции по пересадке органов, вызовом специалистов к потенциальному донору, оформлением необходимой документации, переговорами с родственниками доноров. Представители Общественной палаты предлагают дать добро и на детскую трансплантологию. Сейчас это формально не разрешено. Если депутаты Госдумы и госчиновники прислушаются к рекомендациям и внесут поправки в нормативно-правовые акты, то операции по пересадке органов в России станут более массовыми, а количество доноров заметно вырастет, пишет газета. К другим темам. Независимая газета предупреждает, десятки тысяч россиян могут стать невыездными. Не исключено, что в скором времени десятки тысяч россиян не смогут выехать за рубеж из-за наличия у них просроченной задолженности. Федеральная служба судебных приставов намерена заключить с Центробанком и Ассоциацией российских банков соглашение о взаимодействии, позволяющее эффективно перекрывать возможность пересечения государственной границы для лиц, просроченных выплаты по кредитам. Центральная публикация на первой полосе газеты «Время новостей» озаглавлена «Балканский Тайвань». Отправив за 4 месяца в корзину 6 проектов резолюции Совета Безопасности ООН о предоставлении независимости сербскому краю Косово, Россия продемонстрировала, что быстрое решение проблемы при игнорировании позиции Белграда, на чем настаивали страны Запада, оказалось иллюзией. Несмотря на открытую поддержку со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза, сторонникам независимости края так и не удалось вынудить Совет Безопасности ООН принять нужную им резолюцию.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 7:45, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В автокатастрофе на территории Польши пострадали 23 российских туриста. Российские академики выступили против вмешательства Русской Православной Церкви во все сферы общественной жизни. Представители Германии в Афганистане получили возможность осмотреть тело одного из заложников, захваченных ранее талибами. Соединенные Штаты не исключают возможности использовать военные средства для борьбы с формированиями Аль-Каиды на территории Пакистана. Во Франции в автокатастрофе в воскресенье погибли 26 польских паломников. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор передачи «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов выделяют в качестве главных тем очередной этап чемпионата мира в «Формуле-1» и проблемы российского футбола, как игровые, так и организационно-экономические. Слушайте программу «Прессинг» сегодня в 10 часов утра по московскому времени. 7 часов 16 минут в Москве. Продолжим тему спорта. И о, собственно, о проблемах в мире Формулы-1 расскажет Наталья Федотова, которая присоединилась ко мне. Наташа, доброе утро.
Доброе утро. Ну, скорее не о проблемах, а о последних результатах. 10-й этап чемпионата мира Гран-при Европы, который состоялся в Германии на автодроме Нюрбургринг, стал первой в сезоне дождевой гонкой и... Победил в ней двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, выступающий и в этом сезоне за Макларен. А вторым на финише был гонщик Феррари Филиппе Масса, который долгое время лидировал в этой гонке. И третье место занял Марк Уэббер из команды Red Bull. Отмечу, что это первый подиум гонщиков Red Bull в этом сезоне. Зачетные очки также получили Алекс Вурц Уильямс, четвертое место, Дэвид Култхарт, Red Bull, пятое, два пилота BMW, Ник Хайтфельд и Роберт Кубица, шестое и седьмое места соответственно, и восьмой был Хики Ковалайнен на Рено. Лидером чемпионата остался пилот конюшни Макларен Льюис Хэмилтон, закончивший вчера гонку девятым. У него 70 очков, всего на 2 очка меньше теперь у Алонсо. Масса вышел на третье место, в его активе 59 очков. В Кубке конструкторов по-прежнему впереди Макларен, 138 очков, у Феррари 111, на третьем месте идет BMW 61. 14-й этап и главной веломногодневки сезона Тур де Франс проходил вчера между Мазаме и Плато де Бей и включал в себе две горы высшей категории сложности. Первым на финише был испанец Альберто Контадор. С таким же временем закончил гонку датчанин Микаэль Расмуссен и 37 секунд проиграл им занявший третье место колумбиец Хуан Маурисио Солер Фернандес. Расмуссен по-прежнему возглавляет генеральную классификацию. 2 минуты 23 секунды проигрывает ему Контадор. На третьем месте идет австралиец Кейдл Эванс. Его отставание от лидера составляет 3 минуты 4 секунды. В Канаде минувшей ночью завершился чемпионат мира по футболу для игроков не старше 20 лет. В финальном матче сборная Аргентины держала победу над командой Чехии 2-1 и в шестой раз стала сильнейшей в мире. Бронзовые медали выиграли чилийцы во встрече за третье место, взявшие верх над сверстниками из Австрии 1-0. А в чемпионате российской премьер-лиги в воскресенье были сыграны оставшиеся 2 матча 17-го тура. ЦСКА держал победу над Локомотивом на его поле 2-1. Спартак из Нальчика дома выиграл у Кубани 1-0. На первое место в первенстве вышел московский Спартак, обыгравший в субботу бывшего лидера Зенит 3-1. У Спартака стало 32 очка, у Зенита осталось 30. На третье место с 27 вышла Москва после домашней победы над крыльями Советов 3-1. Причем у московского клуба есть еще игра в запасе. Ну а теперь перейдем к новостям тенниса. Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль не ограничился последними успехами и вслед за выходом в финал Уимблдонского турнира выиграл соревнование в Штутгарте. В финальном поединке испанец взял верх над Станиславом Вавринко из Швейцарии 6-4, 7-5 и завоевал 23-й титул в карьере. Российская теннисистка Анна Чеквитадзе победила на турнире в Цинциннати. В финале она обыграла японку Акико Моригами 6-1, 6-3 и завоевала 5-й титул в карьере и 3-й в нынешнем сезоне. И, наконец, в главном матче мужских соревнований в Лос-Анджелесе чех Радек Штепанек одолел американца Джеймса Блейка 7-6, 5-7, 6-2. И это уже вторая победа Штепанека на турнирах ATP-тура.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. 7 часов 20 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Резкое похолодание отношений России и Запада почти по всем дипломатическим направлениям. К сожалению, факт, который сложно опровергнуть. Конфликт с Великобританией, тупик в косовском вопросе, скандалы с Украиной, Грузией и Эстонией, в конце концов, сам по себе накал и враждебность риторики с обеих сторон. Все это говорит о том, что у России остается все меньше и меньше союзников и просто доброжелательных партнеров в мире. Даже с союзной Белоруссией дела обстоят совсем плохо. Эксперты и политики заговорили о возможной внешнеполитической изоляции Москвы. Одно из таких мнений в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
— Россия в бытность свою империи несколько раз оказывалась в ситуации международной изоляции. В середине XIX века это закончилось катастрофической Крымской войной, в начале XX еще более катастрофической русско-японской. Сейчас мировые лидеры понимают опасность ситуации и, не переставая довольно жестко противостоять Москве по ряду вопросов, стараются быть очень осторожными в любых выводах о масштабе нынешних противоречий. В этом духе высказалась госсекретарь США Кондолиза Райс, подчеркнув, что противоречия по вопросу Косово не должны привести к внешнеполитической изоляции России. Некоторые шаги по смягчению ситуации, по крайней мере на словах, предпринимает и Кремль. В четверг российский президент Владимир Путин заявил:
«Я думаю, что российско-британские отношения будут развиваться нормально. Мы заинтересованы в развитии этих отношений как со стороны России, так и со стороны Великобритании. Но нужно соизмерять любые наши действия со здравым смыслом. Нужно уважать законные права и интересы своих партнеров. И тогда все будет получаться наилучшим образом. Уверен, что и с этим мини-кризисом мы тоже справимся».
На сайте газеты «Газета» авторская колонка Демиса Паландова «На пути к изоляции».
Увещевание относительно недопустимости изоляции России не более чем дипломатическая формальность. Вполне возможно, сказанное лишь для того, чтобы хоть как-то подсластить совсем другую пилюлю. «Косово получит независимость от Сербии, несмотря на возражения России», заявила Кондолиза Райс. На вопрос о том, планируют ли Соединенные Штаты для этого действовать за рамками ООН, Райс ответила: «Мы настаиваем на независимости Косово и добьемся этого тем или иным путем».
Автор статьи «На пути к изоляции» считает, что происходящее вовсе не результат злого умысла Запада, а следствие несовпадения осмысленного внешнеполитического интереса США и их союзников и отсутствия продуманной внешней политики России.
Понять, чего хотят американцы, несложно. Для США проект по признанию независимости Косово очень важный с внешнеполитической точки зрения. Ввязывание в этот конфликт, последующая победоносная операция, должна завершиться так, как это запланировала команда Буша. На этом завязаны отношения с Европой. Чего хотят британцы, тоже понятно. Национальная идея безопасности и соблюдения законов была жестким образом попрана убийством гражданина Британии в центре Лондона, да еще и с применением радиоактивных материалов. Не завершить это дело, не сделать так, чтобы подобное не повторилось, британские правоохранительные органы позволить себе не могут.
А вот понять, чего хочет Россия, считает Демис Паландов, невозможно.
Понять, чего хочет Россия, практически невозможно. Не только в этих конкретных эпизодах, а вообще. В чем заключается российская международная политическая доктрина? Ну, не в лозунгах же о сильной и более уверенной в себе России. И не в наборе слов «деидеологизация», «диверсификация», «конкуренция», «диалог цивилизаций». Где политика? Не антиамериканская, не антибританская, не антикакая-нибудь еще, а именно российская. Кто наши союзники? Только не говорите про Венесуэлу, это несерьезно. Какова наша долгосрочная стратегия? И лишь потом идут частности, чего конкретно мы хотим для Косово и Сербии, например. Пока внятных ответов на эти вопросы нет, отношение к нам будет соответствующее.
Так считает обозреватель газеты «Газета» Демис Паландов. Пока же российские дипломаты взывают к прагматизму западных стран, но подразумевают под прагматизмом, видимо, просто отсутствие долгосрочных внешнеполитических целей, говорит официальный представитель российского МИД Михаил Камынин.
Занятая новым правительством лейбористов позиция по отношению к России основывается на чем угодно, только не на здравом смысле и не на свойственном британцам прагматизме и уважении законов.
Что же, остается вместе с автором газеты «Газета» ждать не реакции Москвы на козни Запада, а самостоятельной, в смысле целей и средств, внешней политики. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
От проблем внешнеполитических к проблемам внутренним. В Москве на улице Академика Павлова все большее ожесточение приобретает конфликт жителей со строителями и милицией, добивающимися постройки элитного дома на месте детской площадки. О типичности подобных столкновений для современной России ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Петром Милосердовым, активистом Комитета защиты прав граждан. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас ситуация во дворе дома 23?
Ну, сегодня ситуация была относительно спокойная, в отличие от двух предыдущих дней. Вот, это, видимо, так сказать, связанный с тем, что именно два предыдущих дня были очень довольно серьезные столкновения с милицией, застройщиками граждан. Суть конфликта очень проста. Корпорация «Агрос», градостроительная фирма, хочет построить небоскреб в непосредственной близости от дома 23 по улице Академика Павлова, на месте зеленых насаждений, на границе лесопарка, на месте хоккейной коробки, которую, кстати, была построена за деньги жителей ими самими. Вот, разумеется, люди протестуют. То есть, как бы, они протестуют против этой стройки, но застройщик действует довольно жестко. Сейчас еще стройка не ведется, но заводятся уже бетонные блоки для установки забора, и люди вполне резонно понимают, что если будет установлен забор, то стройка уже 100% будет. Поэтому они предпринимают максимум усилий того, чтобы просто не дать строителям поставить забор. Ну, буквально ложатся под бетонные блоки, милиция их оттаскивает, происходят драки, потасовки с застройщиками. То есть ситуация довольно накаленная. Люди дежурят там практически круглосуточно. Поставили свой личный автотранспорт на место строительства, чтобы не могла проехать строительная техника. То есть все это напоминает, конечно, площадку боевых действий.
А кто-нибудь из официальных лиц уже побывал на месте конфликта?
Да, официальных лиц было довольно много, так сказать, начиная от главы управы района Кунцево, представителей застройщиков. Представители застройщика сказали, что дом будет, несмотря ни на что, не стесняясь, так сказать, видеокамеры, сказали, что нам плевать на Лужкова, и на его точку зрения о том, что точно застройка Москвы должна быть прекращена. Мы все равно построим, что бы тут ни устраивали. Значит, побывали депутаты, депутат Мосгордумы Сергей Викторович Никитин от КПРФ, депутат Митрохин от Яблока, депутат Госдумы Лебедев присутствовал там. Вот, и хочу им, так сказать, пользуясь случаем, сказать большое спасибо, потому что им поддержали людей, поддержали морально, потому что люди чувствуют себя брошенными, когда к ним никто не приезжает, когда они остаются один на один с подобной ситуацией.
Депутат Государственной Думы Александр Лебедев, побывавший на месте событий, решил бы вопрос с этой стройкой радикально.
В Москве вообще нужно мораторий на все стройки ввести, кроме муниципальных. Строишь дом, будь любезен, покажи, какое количество людей из очереди, 200 тысяч семей, 15 лет стоят, в этот дом заселят. Все остальное нельзя строить. У нас есть Лужкономика, цель которой застроить любой кусочек жизненного пространства москвича и заработать на этом денег в карман. Просто нужно менять эту всю систему. Больше ничего тут не сделаешь. Системы меняются только через выборы. А граждане, к сожалению, в выборах разочарованы. И в партиях разочарованы. И поэтому остается, вот они один на один с властью, 9 лет жители сопротивлялись против строительства элитного дома на месте детской площадки и спортивной площадки. И чтобы милиция в таком количестве вообще этих бедных бабушек с помощью рукоприкладства разгоняла. Это даже Бутова, конечно, отдыхает.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Очередное происшествие в российской детской медицине. Инфекционная вспышка в Новосибирске. Международный фестиваль имени Томаса Манна в Литве завершился. Подробности в репортаже из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». И напомню вопрос, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Знаете ли вы, что такое общественная палата и как вы относитесь к ее деятельности? Первое сообщение пришло на пейджер. Общественная палата – это личное изобретение господина Путина для того, чтобы высокопоставленные, но не наделенные властью господа создавали видимость работы, тем самым пуская пыль в глаза электорату, считает наш слушатель Ткачев. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера по московскому времени передача «Время гостей». Непризнанные Кавказские республики, президентские выборы в Нагорном Карабахе и 15-летие провозглашения независимости Абхазии. Ведет передачу Владимир Бабурин. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 19:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода. Новости».
В автокатастрофе на территории Польши пострадали 23 гражданина России, все госпитализированы. Авария произошла в воскресенье вечером в районе города Познань. Автобус с туристами, следовавший по маршруту Москва-Париж, по неясной пока причине пробил ограждение дороги и опрокинулся. В Турции на досрочных парламентских выборах убедительную победу одержала правящая партия «Справедливости и развития», набравшая более 50% голосов избирателей. Лидер партии Реджеп Эрдоган заявил, что сформирует однопартийное правительство. Российские академики выступили против вмешательства Русской Православной Церкви во все сферы общественной жизни. В письме президенту России ученые выразили беспокойство возрастающей клерикализации общества. Представители Германии и Афганистана получили возможность осмотреть тело одного из заложников, захваченных ранее талибами. Министерство иностранных дел Германии заявило, что на теле заложника обнаружены огнестрельные ранения. Соединенные Штаты не исключают возможности использовать военные средства для борьбы с формированиями Аль-Каиды на территории Пакистана. Супруга президента Франции Сесилия Саркози и член Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальнер прибыли в Ливию, чтобы содействовать освобождению из тюрьмы 5 болгарских медсестер и врача-палестинца. Все 6 осуждены по обвинению в заражении ВИЧ-инфекцией ливийских детей. Во Франции в воскресенье погибли 26 польских паломников, 24 получили ранения. Автобус, в котором находился 51 человек, упал в реку, проезжая по горному шоссе. Поляки возвращались из паломничества к католической святыне Нотр-Дам-де-Ла-Валет. Катастрофа произошла в Альпах, недалеко от Гренобля. Это был краткий обзор новостей.
И коротко о погоде на сегодня. В столице без осадков, максимальная температура 23-25 градусов, по области 20-25, ветер слабый. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 23-25 градусов выше нуля. В Москве 7 часов 32 минуты, и мы возвращаемся к главной теме, к теме для обсуждения с нашими слушателями. Прошло 2 года с того момента, как в России был принят закон о создании общественной палаты. Появление такой организации вызвало неоднозначную реакцию в стране. Кремль поставил общественной палате несколько задач: вовлечь граждан в диалог с властью и взять на себя роль эксперта по разрабатываемым в Государственной Думе законопроектам. Оправдал ли ожидания этот новообразованный орган? Об этом говорят сами члены общественной палаты. С ними беседовал Мумин Шакиров.
С идеей создания общественной палаты президент России выступил 13 сентября 2004 года на расширенном заседании правительства с участием губернаторов и президентов республик. В марте 2005 Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил закон об общественной палате Российской Федерации, который вступил в силу 1 июля. Первые 42 члена палаты, как имеющие особые заслуги перед государством и обществом, были лично назначены Владимиром Путиным. Позже были выбраны еще 42 представителя от общественных организаций. В декабре 2005-го окончательно сформировался состав палаты, которая сегодня насчитывает 126 человек. Возглавил этот орган академик Евгений Велихов. Насколько эффективно оказалась эта организация? Оценку своей деятельности попытался дать член общественной палаты журналист Николай Сванидзе.
Для первых 2 лет, будь я объективный оценщик, я бы, наверное, где-то 4 с минусом поставил бы общественной палате. Не потому, что она так здорово отработала, а потому что вот лично я ожидал, что будет гораздо хуже. Что касается того, в чем я принимал участие, то эти вещи и так хорошо известны. Это вот вся активность, связанная с трагическими событиями в Челябинском танковом училище. Это события вокруг Южного Бутова. Но вы знаете, ведь есть куча законопроектов, разработанных Думой, в которых члены общественной палаты принимали и принимают участие как по продвижению их, так и по воспрепятствованию их продвижения. Это бывает очень важно, но просто об этом не всегда становится известно.
Член общественной палаты, адвокат Генри Резник, в целом удовлетворен своей работой и считает оправданным создание такого органа в России.
Ну, я напомню просто, с чего началась деятельность общественной палаты. Мы призвали законодательную власть отложить принятие закона об НКО, который в спринтерском таком темпе прошел первую стадию, и в котором содержались совершенно непотребные нормы. К нам прислушались, не полностью, закон-то был отложен, принятие в втором чтении, но, к великому сожалению, все-таки в нам оказались некоторые нормы, которые нуждаются, безусловно, в существенном изменении. Моя личная оценка, мне не стыдно за деятельность палаты, и я не сожалею, что стал ее членом.
Возвращаясь к закону о некоммерческих общественных организациях, о котором упомянул Генри Резник, российские правозащитники так и не сняли своих претензий к этому документу. В свою очередь, адвокат Резник категорически не согласен с теми оппонентами, которые утверждают, что общественная палата строго контролируется Кремлем и имитирует создание гражданского общества в России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Знаете ли вы, что такое общественная палата и как вы оцениваете ее деятельность? Такой вопрос сегодня предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. Ну а пока послушайте, как ответили на этот вопрос жители Томска.
А только слышали название и все, а так чем занимается, не знаем. Общественная палата, наверное, это связующий элемент между обществом, между народом и вот властью. Наверное, вот так вот. То есть она представляет интересы большинства граждан Томска, Томской области в политических их кругах, в политической сфере. Ну, я думаю, работает, но не настолько, насколько возможно это.
Общественная палата в Москве? Ну, я думаю, она также изучает общественное мнение, которое затем уже и воплощает в жизнь, реализует его.
Общественная палата? Регулирование наших законов, нашего общества, нашего города, в частности, на общественных началах создано, откорректировало закон по застройке города Томска. Вот это я знаю. Но они запретили, в частности, историческую застройку города Томска, чтобы все эти наши исторические здания, если их демонтируют, чтобы восстанавливали именно в том виде, в архитектурном, в каком они были.
Знаете ли вы, что такое общественная палата?
Ну, я знаю, что там Алина Кабаева, как Кучерена, по-моему, там адвокат. Вот. Ну, регулярно собираются, там Ирина Родина, по-моему, даже. Вот и все, что я знаю.
Да, слышали. Заседает, да. Ну, там Михалков ходит, там много этих таких известных наших людей. Да, мне кажется, больше за них больше нет. У нас сейчас говорят-то много, и по телевизору все хорошо там критикуют, а делается все равно так, как надо. Для правящей кругу верхушки. Знаешь, что? Свобода слова много не дает пользы. Про Томскую меньше слышали, но слышали, что тоже. Но вообще, кто туда входит и чем они занимаются, я не в курсе.
Ну, я так понимаю, что это какая-то правительственная организация, то есть как бы для общества созданная. Ну, не правительственная, может быть, не точно выразился, государственная. Что она как бы создана именно... Ну, в любом случае, она каким-то правительственным органом, я так понимаю, создана. Так что так или иначе, это почти вещи равнозначны.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, знаете ли вы, что такое общественная палата? Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве, и продолжит утреннюю программу выпуск новостей медицины.
17 июля в администрации США обсуждали итоги первого года работы по национальному плану противодействия пандемии гриппа. За год 86% целей, заявленных в плане, были достигнуты. В рамках этого плана 129 тысяч работников ветеринарии и 17 тысяч медицинских работников прошли переподготовку. США поставили более чем 70 странам около 300 тысяч индивидуальных защитных комплектов, средств дезактивации и противовирусных препаратов. Для разработки и производства вакцины от вируса птичьего гриппа был выделен 1 миллиард долларов, и в апреле была разрешена к применению первая препандемическая вакцина, запасы которой составили 6 миллионов доз. С мая этого года правительство США вложило в дальнейшее совершенствование вакцины еще 600 миллионов долларов. Каждая решенная в здравоохранении проблема порождает несколько следующих. С тех пор, как количество людей, получивших аортокоронарные стенты, перевалило за 500 000, стала заметна разница в уровнях выживаемости между разными группами больных. После операции по стентированию пациент должен принимать лекарства, препятствующие адгезии тромбоцитов и последующему тромбообразованию. Оказалось, что примерно каждый восьмой больной в этой ситуации имеет тромбоциты, не отвечающие на терапию клопидогрелем, препаратом для подавления адгезии тромбоцитов. Это выяснили итальянские врачи из госпиталя Кареджи, наблюдавшие 800 пациентов со стентами, покрытыми сиролимусом и паклитокселем. Сейчас можно сделать выводы. Людям, не отвечающим на антитромбоцитарную терапию, надо ставить непокрытые стенты или проводить операцию коронарного шунтирования, что повысит выживаемость. В последние годы широкое признание получила теория фетального программирования, согласно которой одним из механизмов развития хронических заболеваний у взрослых являются нарушения внутриутробного развития. Американские ученые из 12 медицинских центров в рамках масштабного перинатального проекта наблюдали 55 908 беременных женщин и их детей, родившихся в срок до 7-летнего возраста. Особое внимание уделяли детям, родившимся с весом ниже нормального относительно сроков гестации. В течение 7 лет детей 4 раза взвешивали, мерили артериальное давление, рассчитывали темпы прироста массы тела. И оказалось, что сама по себе пониженная относительно нормы массы тела при рождении не имеет такого влияния на дальнейшее развитие и уровень здоровья ребенка, как скачки роста, резкое нарастание массы тела и рост ребенка за короткое время в результате усиленного питания. Если ребенок с низкой массой тела переживал такие скачки роста, риск высокого давления в возрасте до 7 лет у него увеличился более чем в 1,5 раза.
Выпуск новостей медицины подготовила Ольга Беклемищева и представил Дмитрий Морозов. 7:42 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». И к следующей теме. Очередное происшествие в российской детской медицине. За 10 дней в больницу из роддома отправлено 11 новорожденных малышей. Причина – инфекционное заболевание. С подробностями из Новосибирска, где все это произошло, корреспондент радио «Свобода» Павел Куравский.
Во втором роддоме Октябрьского района Новосибирска зарегистрирована вспышка инфекции. Результаты анализов смывов, взятых в палатах роддома, пока еще не обработаны, но у специалистов Роспотребнадзора есть подозрение на стафилококк. Оперативный дежурный ГУ МЧС по Новосибирской области полковник Юрий Мелехин сообщил нам следующее.
За период с 9 по 18 июля из родильного дома номер 2 в детскую инфекционную номер 3 госпитализировано 11 новорожденных детей с диагнозом пузырчатка, гнойно-септическая инфекция. Состояние детей легкой и средней степени тяжести. Прогноз благоприятный. Результаты анализов, значит, что это там за бактерия там или кто там, микроб, значит, зверствует, будут известны 25 июля. С этими деятелями там разбирается, почему в больнице такое могло произойти. Анализы будут известны.
С 18 числа второй роддом закрыт для проведения противоэпидемических мероприятий. Беременные и роженицы переведены в другой родильный дом. Как уточнили агентство Росбизнес-консалтинг, в Роспотребнадзоре всего из второго роддома в больницу попали 17 младенцев, но у 5 из них диагноз подтвержден не был. При заболевании пузырчаткой на коже и слизистых оболочках появляются гнойничковые пузыри. Среди персонала роддома больных нет, но есть носители инфекции. Российским врачам еще памятен трагический случай в Свердловской области, когда в результате вспышки подобной инфекции в роддоме погибли 6 малышей. Поэтому эпидемиологи, специалисты Горздрава и МЧС уделяют этой проблеме повышенное внимание. Здание роддома требует капитального ремонта, который не проводился в медучреждении уже больше 30 лет. Но почему понадобились 10 дней и 17 госпитализированных младенцев, чтобы понять, что в роддоме не все благополучно, теперь, видимо, предстоит выяснить следствию. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
И снова напомню вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям для обсуждения. Знаете ли вы, что такое общественная палата? Ну и как вы оцениваете деятельность этой организации? Об этом говорим сегодня с нашими слушателями. И есть еще одно сообщение. Странная организация – это общественная палата. 2-3 человека вроде бы выступают на стороне граждан, защищают их права или только создают видимость с одобрения того же Кремля. Что делают остальные? Непонятно, ведь их там довольно много, вопрошает наша слушательница Ирина. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Ну а в Москве без четверти 8, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В автокатастрофе на территории Польши пострадали 23 российских туриста. В Турции на досрочных парламентских выборах убедительную победу одержала правящая партия «Справедливости и развития». Российские академики выступили против вмешательства Русской Православной Церкви во все сферы общественной жизни. Представители Германии и в Афганистане получили возможность осмотреть тело одного из заложников, захваченных ранее талибами. Соединенные Штаты не исключают возможности использовать военные средства для борьбы с формированиями Аль-Каиды на территории Пакистана. Во Франции в автокатастрофе в воскресенье погибли 26 польских паломников. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжим традиционным обзором центральной российской прессы. И снова я рад приветствовать Валерию Шабаеву. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И не менее традиционный блиц по первым полосам.
Совершенно верно. Газета «Коммерсант». Центральная публикация озаглавлена «Страховая случка». И речь идет в ней вот о чем. Федеральная антимонопольная служба подозревает десятки банков и страховщиков в тарифном сговоре при розничном кредитовании. Служба направила свои территориальные управления материалы для возбуждения административных дел в отношении крупнейших игроков этого рынка. Под санкции попали 51 банк и 70 страховщиков. Федеральная антимонопольная служба впервые предъявляет подобные претензии столь массово. Однако, вряд ли действие антимонопольного ведомства избавит кредитный рынок от страховых схем. Банки и страховщики будут пытаться компенсировать потери дохода изменением тарифной политики. Так полагают эксперты. На первой полосе газеты «Время новостей» поднимается тема, которая сегодня заинтересовала сразу несколько изданий. Миссионерская активность Русской Православной Церкви в высших кругах власти, похоже, переполнила чашу терпения старейших академиков. Сразу 10 действительных членов Российской Академии Наук обратились с письмом к главе государства, выразив таким образом свою обеспокоенность клерикализацией общества. Ученые напомнили, что конституционно церковь отделена от государства, однако ее влияние ощущается практически во всех сферах, в том числе в образовательной и даже научной. Попытку включить теологию в перечень научных специальностей в высшей аттестационной комиссии, утверждающей присуждение научных степеней, академики, среди которых два лауреата Нобелевской премии, Жорес Алферов и Виталий Гинзбург, восприняли почти как личное оскорбление. Продолжает тему газета «Новые известия». Публикация называется «Говорит и показывает церковь». Тем временем Русская Православная Церковь обладает не только влиянием на власть, но и мощными СМИ, пишет издание. На днях телекомпания «Союз», принадлежащая Екатеринбургской епархии, прежде вещавшая только через спутники и по кабелю, пробилась в открытый эфир. Русская Православная Церковь явно желает стать монополистом на рынке телевизионных услуг религиозного назначения. Представители других конфессий на это реагируют по-разному. Иудеев и буддистов устраивают уже имеющиеся средства распространения духовных знаний, а мусульмане собираются транслировать в нашей стране канал, базирующийся в Саудовской Аравии. Газета «Время новостей» и, опять же, еще несколько изданий внимательно следят за тем, как формируется правительство Москвы. Вот, по мнению газеты «Время новостей», мэр Москвы придумал новую форму сохранения старой команды. Несмотря на то, что Юрий Лужков заявляет о солидной чистке обновления аппарата, очевидно, что опыт старожилов мэрии будет по-прежнему востребован, утверждает «Время новостей». Центральная публикация на первой полосе «Новых известий» сегодня озаглавлена «Заложники каменных джунглей». Зверский скандал разгорелся недавно в Перми, пишет издание. Зоозащитники засыпали мэрию города письмами протеста. Городской зоопарк уже не первый год ютится на территории в 2 гектара, в то время как по количеству животных ему требуется не меньше 20. Зоосад напоминает переполненную до предела тюрьму строгого режима. Увы, такую картину можно увидеть чуть ли не в каждом крупном российском городе. Из-за отсутствия федеральных нормативов животные сидят в тесных вольерах по несколько особей в каждом. Эпидемии в таких условиях не редкость. Российские зоопарки и передвижные зверинцы вызывают шок у западных любителей животных во всем мире. От этих форм демонстрации зверей давно отказались. Альтернативу им составляют загородные лесопарки, где животные обитают в естественных условиях.
Спасибо. Валерий Шабаев продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. 7:50 в Москве. Утреннюю программу продолжит обзор экономических новостей уикенда.
Правительство России передало в Государственную Думу проект закона об участии иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Она включает 39 видов деятельности, объединяемых в 5 групп – производство вооружений, специальной техники, авиастроение, космическая отрасль, атомная энергетика. В законопроект включены также виды деятельности в условиях естественной монополии, сообщило Министерство промышленности и энергетики, не пояснив при этом, какие именно. Участие зарубежных инвесторов в капитале соответствующих российских компаний станет возможным лишь по решению специальной правительственной комиссии. Россия разрешила импорт в страну продукции двух производителей вина из Молдавии. Они первыми из молдавских компаний этой отрасли вернутся на российский рынок после более чем годичного перерыва. В марте 2006 года Россия ввела запрет на ввоз и продажу молдавских и грузинских вин из-за нарушений российских санитарных требований. Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, завершила покупку еще примерно 5% акций компании ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России. Объем сделки более 280 миллионов долларов. С учетом уже имеющихся акций, доля Enel в уставном капитале ОГК-5, объединяющей тепловые электростанции в центральном регионе и на Урале, увеличилась почти до 30%. Польша с 20 июля упростила въезд в страну иммигрантов из России, Украины и Белоруссии, желающих получить работу. По новым правилам, польские предприятия всех отраслей экономики могут дважды в год принимать на работу на срок до 3 месяцев граждан России, Украины и Белоруссии, причем порядок получения въездных виз для них будет упрощен. Объем экономики Китая, четвертый в мире, увеличился во втором квартале на 11,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это самый высокий темп экономического роста в стране за последние 12 лет. Китай уже в этом году может опередить по объему ВВП Германию и стать третьей экономикой мира, уступая лишь Соединенным Штатам и Японии. Объем ВВП России в 2007 году, по прогнозам, составит примерно 1,2 триллиона долларов, в 2,5 раза меньше прогнозируемого объема экономики Китая. В Италии отменен аукцион по продаже принадлежащих государству почти 50% акций национальной авиакомпании «Ал-Италия», который должен был завершиться 23 июля. От покупки отказались все претенденты, включая российскую компанию «Аэрофлот». Одной из главных причин они называли жесткие условия, предъявляемые правительством Италии. Среди них – сохранение всех нынешних рабочих мест в авиакомпании, бизнес которой был убыточным в течение нескольких лет подряд.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский, а я тем временем расскажу вам о курсе российской валюты, установленной Центральным банком. Он составляет 25 рублей 41 копейку за доллар США и 35 рублей 7 копеек за евро. На мировых валютных рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 38 центов. И завершит этот час информационной программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Литвы. В литовском курортном городе Нида на Куршской косе закончился международный фестиваль имени Томаса Манна. Немецкий писатель жил здесь в 30-е годы прошлого века, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
Фестиваль, носящий имя знаменитого немецкого писателя, который провел в Ниде несколько лет, найдя здесь творческое уединение и спасение от преследований в нацистской Германии, нынче собрал литераторов, историков и культурологов из разных стран. Темы нынешних дискуссий – наследие Томаса Манна и культурный ландшафт «Три балтийские столицы». Их обсуждали эстонские, латвийские и литовские эксперты, а также их коллеги из Польши и Германии. В открытии праздника впервые участвовал немецкий политик высшего ранга, министр иностранных дел Франк Штайнмайер, что заставило наблюдателей заговорить об оживлении литовско-немецких культурных связей. Еще в программе фестиваля просмотры редких исторических кинолент, музыкальные концерты, в том числе под открытым небом. Но главное – это дискуссии на террасе Дома-музея Томаса Манна. Интеллектуальные развлечения, как называют эти встречи сами участники. Среди них литовский публицист Пранас Моркус, ведущий программы «Слово». Она в этом году посвящена исторической и культурной общности Таллина, Риги и Вильнюса.
Когда началось крушение Советского Союза, и потом, когда это уже произошло, хоровод девушек вокруг фонтана у главного входа ВДНХ, символизирующих советские республики, стал рассыпаться, и раньше других оттуда сорвавшиеся Литва, Латвия, Эстония первые получили клички. На западе балтийские страны, у восточных оппонентов прибалтийские карлики, у себя дома балтийские сестры. Допустим, сестры. Все же сотни тысяч взявшихся за руки от Вильны на юге до северного Таллина. Прошли годы, эта стайка стала просто соседками, а у соседок по-разному. Существует, правда, некоторое общее бюрократическое образование, но ничего подлинно сближающего. А ведь эти страны, при том, что их часто путают, очень разные. Общее у них лишь то, что имеют фатальную восточную границу с такими же на протяжении вот этих двух столетий последствиями. Нынешний 11-й по счету фестиваль Томаса Манна на Курской косе неизбежно овеян майским и эстонским контекстом. И хотя многое продолжает прежнюю литературно-музыкальную традицию, он существенно дополнен общественно-политическими суждениями. Через осознание общей исторической судьбы подлинному сближению. Вот, пожалуй, девиз этой недели. А Томас Манн, он-то что? Томас Манн символизирует некое тысячелетнее соседство, более полувека как бы несуществующее, но вполне подразумеваемое. Неожиданный визит на Курскую косу германского министра иностранных дел тому подтверждение. Деликатное. Ведь и прям кто не захочет совершить небольшой побег от суеты и грохота нынешнего мира в земной рай, коим каждый подтвердит, является Курская коса.
Публицист Пранас Моркус. Туристов из Германии в Ниде летом традиционно много. Чаще всего немецкая речь звучит именно возле дома-музея их соотечественника. Томас Манн построил его на высоком берегу. Отсюда открывается великолепный вид на Курский залив, говорит координатор фестиваля Живиля Этевичутя.
Томас Манн 3 лета здесь провел. Он написал маленькую такую штучку, можно так сказать, про Ниду, которую он огласил в Мюнхене. Как изумило его это место. Это не только тишина, это море. Еще его изумили цвета на Курской косе, когда с одной стороны вода, и с другой стороны вода очень красивый цвет, то есть очень хорошее и красивое освещение. Одна из мотиваций и колония художников и артистов. В первый раз в Ниду он приехал в 1929 году. Увидел это место, и как раз тогда получил Нобелевскую премию. Через одну зиму этот домик уже здесь стоял.
Можно ли сказать, что он на средства этой премии построил домик?
Насколько я знаю, да. Домик сам, он выглядит так же, как и старые дома рыбаков. Те же самые цвета. Дом небольшой, но, конечно, была комната для работы на втором этаже. И вот через окна он видел так называемый итальянский пейзаж. Сама атмосфера здесь, сам этот пейзаж и запах, и цвета, это что-то такое, это поднимает тебя вверх. Когда мы здесь делаем фестиваль, когда здесь звучит музыка, когда приглашаем людей, которые дискутируют на интеллектуальные темы, это интересно, это то, что должно здесь происходить.
Живили эти вечутя. Фестиваль Томаса Манна немыслим без специальной музыкальной программы. Это концерты классической и современной музыки, в том числе в местном лютеранском храме. И немыслим он без главной декорации, задающей тон всему действу природы Ниды. Покой и одухотворенность, которые так ценил Томас Манн. А другой Томас, Венслова, известный литовский поэт и переводчик, ныне профессор Йельского университета в США, приехав на фестиваль, поделился с коллегами своим видением мультикультурного феномена Вильнюса. И, отдавая дань тонкой красоте природы Курской косы, окинув взглядом сосны, дюны и море, в который раз сказал, не скрывая досады, что так и не успел в свое время привести в Ниду своего друга Иосифа Бродского.
Это был репортаж Ирины Петерс из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Знаете ли вы, что такое общественная палата? Вернемся к теме нашего обсуждения и ко множеству других интересных тем в следующем часе утренней программы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень трудная и даже преследуемая сверху, конечно, у нас есть и гражданское общество.
Рассчитываем на то, что правительство Узбекистана изменит решение.
Я думаю, что российско-британские отношения будут развиваться нормально.
Да, сержант проводил зарядку. Артем отказался делать какие-то упражнения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».